Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило, а скорее наступило прошлое, пару недель назад, когда Дональд Трамп предложил купить у Дании Гренландию. Дания сказала, что Гренландия не продается, Трамп обиделся, отменил официальный визит в Данию, скандал в благородном доме. Но за этим, казалось бы, курьезным предложением стоит вполне серьезная вещь. Началась, или скорее обострилась, гонка за Арктику. Нефтяные компании, судоходные компании, ведущие мировые державы начинают делить Арктику снова, ввиду грядущего глобального потепления. Что это значит? Какая судьба ждет Арктику в 21 веке? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
В последнее время Россия стремительно расширяет свое влияние в Арктике, развивая инфраструктуру и военное присутствие. Еще в 2014 году президент России принял решение выделить более 4 миллиардов долларов для реализации развития промышленности и размещения вооруженных сил в Арктике. Не желая отставать от России, США также немедленно развернули стратегию по освоению этого региона. В связи с глобальным потеплением в Арктике открываются перспективы добычи полезных ископаемых, которые до этого времени находились в консервации. По оценкам экспертов, в этом регионе сосредоточено 110 миллиардов тонн углеводородов, больше 65% которых приходится на шельфы Печорского, Карского и Баренцева морей. Именно на эти месторождения претендуют много государств, причем не только те, чьи экономические морские зоны соприкасаются с этим регионом. Помимо России, США, Канады, Дании и Норвегии, на шельфы предъявляют права Финляндия, Швеция, Китай, Япония, Испания и многие другие. Китай, кстати, заявил, что Арктика представляет собой зону стратегических интересов и построил свой флот ледоколов, демонстративно отправив 5 военных кораблей к Аляске в день приезда главы Белого дома. У России в Арктике есть большое количество стратегических проектов. Помимо добычи полезных ископаемых, существует проект Северного морского пути, который уже принес экологические и инфраструктурные проблемы. В Пентагоне озабочены ростом военной активности России в этом регионе, что и вылилось в весьма курьезное предложение Трампа о покупке Гренландии. Кто же в конечном итоге одержит победу в арктической гонке и почему в мире вновь такой большой ажиотаж вокруг этого региона?
У нас в гостях сегодня Александр Воротников, доцент РАНХИКС, эксперт экспертного центра ПАРА, проектную офис развития Арктики. Добрый день.
Добрый день.
И Владимир Чупров, руководитель арктической программы Greenpeace Россия.
Вечер добрый.
Сначала с Гренландии объясните, что это вообще было, насколько все это серьезно, вот это как Трамп, как я понимаю, предлагал, воспринимал это как объект недвижимости.
Вообще Трамп бизнесмен, да? И вообще он всю жизнь занимался ритейлом, да, не занимался недвижимостью, занимался строительством. И, в общем-то, поэтому он относится к Гренландии примерно ровно так же, как к любому объекту, который ему необходим.
Пятно для застройки, для... как называют.
Ну, это первое. То есть, для, в принципе, для строительной застройки, ему для эксплуатации, как государственному деятелю, для эксплуатации. Понимаете, Гренландия вообще, ее роль в Арктике достаточно велика, да? И вот если гипотетически учесть, что Трамп это получит, Гренландию, то есть, понимаете, что расклад сил вообще в Арктике полностью изменится, да? Вот мы сейчас говорим, у нас самая большая территория в Арктике, да? Теперь, что будет совсем по-другому, да? У Америки будет достаточно серьезная территория в Арктике вообще. Второй момент. Мы всегда говорим, что Россия претендует на шельф, да? Подана заявка как раз по поводу хребта Менделеева и Ломоносова, да. Но... надо четко знать, что такую заявку ровно подали еще Гренландия и Канада. И если, в общем-то, Гренландия станет, ну, опять же, гипотетически американской, то в Америке тоже появляются все шансы на решение этого вопроса. Там, причем, как бы, подписал на конвенцию, он не подписал там, но это уже, как бы, следующий расклад, да?
Конвенцию по морскому праву?
Да, там есть определенные. Угу. Следующий момент. Гренландия вообще обладает огромным запасом полезных ископаемых. Мы не говорим даже про углеводороды, но она имеет уран, она там имеет...
Редкоземельные, по-моему, металлы,
редкие,
да?
Земли, а это за редкие земли сейчас борется весь мир, да, и Китай, и Америка, и Россия там. Следующий момент. Вообще, Гренландия всегда была стратегическим аэродромом Соединенных Штатов, да?
Ну, там же Туле, там база локационная.
Не просто Туле же, это был вообще аэродром, и самолет, на котором вообще тогда, там было атомное оружие всегда, это тоже известно.
Но там, по-моему, был инцидент ядерный
был,
в Туле,
там,
да?
Два и там потеряли две бомбы.
Две бомбы, и там, по-моему, не размещают ракеты с той поры, да?
Ну, это, понимаешь, сейчас ситуация меняется, более другие безопасные правила там, ну и так далее. И вот, понимаете, с этой точки зрения получается, что это, как сказать, как сейчас любят говорить, да, это хорошая идея со стороны Трампа.
Понятно. Ну, вот. с другой стороны, ну а как люди там живущие? Там же это эскимосская автономия, да, инуитская. Это что, как крепостных с землей, что ли, передать?
Ну, смотри, какая ситуация. А инуиты, они не любят, когда их называют эскимосами.
Да, я знаю, поэтому и сказал.
Да,
постколониальные,
да.
Правильные инуиты. Да.
Они, конечно же, последние, вот сколько себя помнят, они рады за независимость инуитов, и поэтому, ну, скажем так, в лоб это решение не берется. То есть инуиты еле вроде как пытаются и добились автономии, как бы дистанцируются от Дании, а тут, значит, получается, что они приплыть от Копенгагена к Вашингтону должны, и это очень большой вопрос, готовы ли большинство инуитов, ну, там, несколько десятков тысяч человек, да, к тому, чтобы все это сделать.
Поэтому здесь... У них, чтобы уточнить, у них там автономия, как
у них автономия,
называется, кала-кала-лит, ну,
название скажу, да, у них свой флаг, автономия, да. Они представляют...
Восходящее красное солнце,
да,
такое, да, кружок.
У них свое место в Арктическом совете. Кстати, вместе с другими шестью представителями коренных организаций Арктического региона. Но здесь, отвечая на вопрос, как бы, с чем связано это обострение, ну вот я бы, наверное, все-таки... Ну, очевидно, что с точки зрения бизнеса это был бы интересный подарок не для экологии, естественно, а с точки зрения, соответственно, строительных и военных компаний. Но у меня такое ощущение, что все-таки рудимент той арктической гонки, которая началась в 2007 году с момента погружения нашего флага на Северном полюсе, потом были, соответственно, взаимные вот это бомбардировки концепциями, стратегиями. И вот сейчас, мне кажется, здесь больше политики. Почему политики? Инуиты просто так не отдадут автономию. Первое. Второе. Помним, что через почти год у Трампа перевыборы. И у нас есть такое понятие, как бешеный принтер. Там есть, ну, какой-то Трамп. Я думаю, что вот таких вот интересных вещей будем наблюдать все больше и больше. И плюс нужно понимать, что Трамп – это очень ситуативный игрок. Помним, что он обещал там за год решить проблему Северной Кореи, за год решить проблему Афганистана. В итоге они не решаются, усугубляются. Ну, да. Возможно, такая тактика. И на долгосрочной перспективе возможно, что через 20-30 лет все это произойдет по его сценарию. Но пока мы видим, что сценарий, он пока какой-то немножко такой хаотический, рваный. Здесь, ну, нету какой-то фабулы.
Для Дании, для самой, мне кажется, Гренландия достаточно важна. Все-таки это королевство, у них очень сильная такая идея суверенитета.
Безусловно,
я сам был пару раз в Гренландии, я взлетал туда с датчанами, я знаю, как они воспринимают. Там, например,
конечно,
эти самые там,
да,
вот эти знаменитые собачьи патрули. Вот такие.
Да.
Они вот на собаках патрулируют.
Вот вы сказали про собачьи патрули. Вот здесь очень важно понимать еще фактор военных.
На ездовых собаках, я имею в виду, на санях.
На собаках они, да, ездят, они, значит, вынюхивают следы, значит, российских собак или пограничников, не знаю, кого-то ищут друг друга, подводные лодки. Но вот к вопросу о том, что вот на сегодня у нас действительно идет изменение климата. И вместо того, чтобы вообще сесть и сказать, что, ребята, слушайте, вот есть такая поговорка, что у каждого человека есть возраст, когда нужно думать о Боге. Так вот у человечества, перефразируя, появилось период, когда нужно думать о климате. А вместо этого наши гвардейцы, что с их стороны, что с нашей стороны, делают фандрайзинг для военных, вот 4 миллиарда наши. Те посмотрели, а что, ну хуже что ли, давайте 10 миллиардов, а давайте военную базу, давайте ледоколы, а давайте еще Китай вложится. Извините, это колоссальные деньги, которые идут на абсолютно непонятные цели, потому что, ну, большой вопрос, можно ли добывать эту нефть и газ, потому что лед. И вот эти деньги, вот эти, вашу энергию, да, в мирных целях, да, в прямом смысле, на, да, что? На то, чтобы не допустить изменения климата. Военные, колоссальный потенциал, научный, людской, там, какой угодно, финансовый. Так почему вы не можете взять и начать решать проблему перехода с той же нефти? Не нужна вам тогда будет Арктика. Вы снимаете целые конфликты, меняя парадигму мировой экономики, потому что в основе сейчас лежит нефть. Вместо того, чтобы, скажем так, ее поменять, немцы меняют, там пытаются японцы, вы идете в Арктику, я обращаюсь вот к тем ребятам, которые пишут концепции, даешь, выжми последнюю каплю нефти в последнем нетронутом уголке планеты, но пустник не достанет, не доставайся же ты никому.
Ну да, вот мне кажется, что действительно какие-то игры пошли с Арктикой, они очень такие из 19 века идущие.
По поводу первых инуитов, я хочу сказать, да. Вот мы забываем одну простую вещь. Инуиты из всех коренных малочисленных народов самая экономически развитая нация. А вот я был в Канаде, согласен. Да, и вот они вообще очень относятся ко всем вопросам чисто с экономики, да. Они по своим землям пускают трубопроводы, нефть, газ, да, они на своей земле решают добывать.
Вы сейчас про Чукотку, Александр?
Почему? Я рассказываю сейчас про Канаду.
Канаду. На Чукотке просто другая ситуация.
Я говорю про Канаду. Это дальше. Авиакомпании, ну, это Airlines там работает, да, и так далее. Я был в Калгари, разговаривал с нефтяниками, с газовиками, да, вот с канадскими. У них отличные отношения с инуитами, они договороспособны. Поэтому как раз вот я возвращаюсь назад, вот о чем, мол, гренландские инуиты, да договорятся с ними. Используют те же самые канадские инуиты. Это первое. Насчет королевской датской семьи. Даже одна принцесса уже сказала, да, эта тема очень интересная, и решать должен народ. То есть они вообще, королевская семья, сейчас датская, выступает за то, что вынесет вопрос на референдум.
А вы что, все думаете, что действительно это все не шутка, это может вполне серьезно
понимаете, обернуться? А хотя бы раз, вот, вы обратили внимание, да, вот, у нас часто в нашей, ну, вот люди, конечно, говорят, да, Трампа выставляют как шута, да, вот он такой. Ну, понимаете, если он был шутом, он никогда не стал бы таким серьезным бизнесменом. Если бы он был бы шутом, да, он бы никогда не стал президентом США, да. То есть, понимаете, вложены серьезные деньги, за ним стоят серьезные силы. Если он смог победить такую крутую семью, как, которая ему противостояла, там, да, за ней стояли вообще огромные силы, именно такой старой элиты американской, да, а за ним стоит новая элита, и они смогли победить. И поэтому, я думаю, здесь все не просто так это делается. Я... Ну, скажем так, мне почему-то, вот мое мнение, да, я считаю, там не просто так все это делают. И
то есть для нас здесь футурологическая программа, то есть, да, считаете, лет там, через там, 10-15, может быть, там 51-й штат США?
А почему нет? Ведь мы,
ну, как Аляска,
Гавайи, сам простой пример, Гавайи, да. Тоже штат США. И поэтому, вот понимаете, у них есть способность, у современной американской элиты, да, они в долгую играют. И рано или поздно они все равно приходят назад, вот, если где-то не получилось в каком-то этапе, они дальше эту игру продолжают.
И что вы считаете, это вот именно за тем, чтобы... Я читал теорию, что это очень важны редкоземельные металлы, потому что сейчас Америка зависит от Китая для своей электроники,
ну, на 90%. Понимаете, и не только Америка, мы зависим от Китая в редких землях. Понимаете, там проблема в чем? У Китая сейчас самые доступные редкие земли в мире, да, они их добывают практически открытым способом, вручную, да, там никаких проблем, грузишь смазывают и перерабатывают.
Но литий не так у них.
А?
Литий не так.
Ну, литий Америка, это... Да. Ну, во-первых, литий не относится к редким землям. Литий – это вообще щелочной металл.
Давайте да, вот, да, но если говорить про...
Мы говорим про редкие земли, которые относятся вот к редким землям.
Это какие?
Да?
Бериллий?
Ну, не бериллий. Это неодим, празидим, там, и так далее. Целая группа есть таблицы Менделеева редкоземельные. Лантан там, да, и так далее. Вот. И что получается? У нас тоже они есть, да? У нас очень крупное месторождение, это Мурманск, да? Но в чем проблема? В Мурманске они трудноизвлекаемы. То есть вот технология добыча легкая, но извлечь их очень трудно. Соответственно, для военных целей, ну, назовем так, да, вот для обороны, мы их можем использовать, необходимых, да, вот хватает стоимости, но... Широких для электроники сложно. Да. Но у нас сейчас есть очень крупное месторождение. А вот почему идем в Арктику опять? В Якутии сейчас находится одно из крупнейших месторождений в мире. Причем там содержание редких земель очень высокое. То есть там содержание такое, да, которую получают современные технологии при обогащении, а там уже вот это в реальном виде существует. Если мы сейчас, вот почему так мы идем в Арктику, если сейчас начнется это осваиваться, то мы вообще очень серьезно начнем влиять на мировой рынок этих земель. Но это как бы вопрос времени еще.
Ну, это вопрос перспектив, естественно.
И мы дальше... говорим, да, я говорю о перспективах, не о том, что сейчас.
И я бы сказал, что если говорить о перспективах и будущем, то сейчас, вот если посмотреть запросы промышленности, которые выстраивается или встраивается в новый зеленый технологический тренд, против которого прет Трамп, кстати, и он очень неправильно делает, да, это литий, кобальт, прет, да, то, что нужно для батареи и то, что нужно для ветровой энергетики. То есть вот в этой связи это сейчас, ну, с редкими землями, да, но по солнечной энергетике, там, где вот она нужна в промышленных масштабах, в принципе, такого серьезного, что ли, вопроса не стоит, как по литию, допустим, и по кобальту. Потому что там Южная Америка, там Центральная Африка, что-то, да, и это даже не совсем Китай. Поэтому здесь...
Болезнь на кобальт, это норники, что там говорить, очевидно.
Не только.
Ну,
и на сегодня, если говорить, вот, куда должна двигаться та же Америка и страны, которые хотят решать энергетические проблемы, а сегодня главный вопрос – это вопрос энергетики. Это вопрос, что делать с литием, с кобальтом, то есть то, что нужно для крупной ветровой и для хранения. На сегодня, значит, есть несколько путей: либо как бы Трампу покупать Южную Америку для лития, либо, соответственно, налаживать производство по переработке, потому что сейчас через несколько лет хлынет на рынок, выработавший свой эксплуатационный ресурс, литий-ионные батареи. Да. На сегодня производств, которые были готовы, практически нет. По-моему, 2 завода в Европе, все. То есть то, к чему можно было бы сделать, не прибегая вот к этим вот вещам, это на самом деле нормальное развитие производства переработки. Ну и, соответственно, поиск других способов получения ветровой солнечной энергии. Что касается Трампа. Значит, я сказал, что Трамп очень ситуативный игрок. Да, недооценивать его нельзя, потому что популизм, а он вылез на популизме, это очень опасная, сложная вещь. Что на сегодня Трамп, еще раз, почему я говорю, что он идет против технологических трендов. Лозунг, с которым пришел Трамп в президенты, мы возвратим уголь, один из лозунгов. Что получилось? За первые несколько месяцев президентства Трампа было закрыто больше угольных электростанций, чем при всем сроке Обамы. То есть на сегодня, да, можно говорить о милитаризации Арктики, о том, что больше нефти, угля и газа. Но на сегодня есть тренды, которые Трамп упускает. И очень плохо, если мы будем им следовать. Ну, предкоземелье, наверное, стоит. Но не нужно во всем повторять, да, этого нет, человека.
А насколько экологически безопасна разработка вот этих редких земель в Гренландии вообще в арктических условиях?
Ну, хорошо. У нас это новая земля, кстати, еще. И дальше вопрос, что это мерзлота, это инфраструктура, это то, что может попадать в морскую среду. То, что сейчас представляет, да, там наша Мурманская область. То, что очень много сопровождает серенистых соединений. И вся тундра вокруг там никеля, город наш,
ну, такой,
да. Она выжженная, просто люди, когда он горит, просто вот тушить невозможно, сера горит. И такие вещи. Вокруг Норильска то, что происходит.
То есть просто выброс серы происходит?
В том числе выброс серы, да.
И сера горит и выжигает.
Если, да, ну, нет, ее столько,
да,
много.
Подожди.
Нет, ее столько, ну, много, что когда она пропитывает все, ну просто мне рассказывай.
Это совсем другое.
Она начинает просто, ну, там, если это начинает гореть, ее сложно потушить.
Давайте вообще. Я как химик объясню. Да, что такое сера, которая выделяется при переработке? Выделяется либо сернистый ангидрид, правильно? Да. И серный ангидрид. И в результате окисления. И в принципе-то что? И сера выбрасывается.
Соединение серы, да.
Конечно. И идут кислотные дожди, потому что сернистый ангидрид и серный ангидрид при попадании в атмосферу вода, и начинают выпадать кислотные дожди. И, кстати, я хочу сказать, чтобы надо понимать, да, это не совсем вредно для природы. На самом деле, вот сейчас что доказали на Западе? Там, где идет очень большая борьба с выбросами, и сокращает вот, выбросы серного и сернистого ангидрида в атмосферу, происходит другая вещь. Кислоты даже не упадают, и не происходит растворение соединений кальция, которые находятся в земле. Да?
Почве,
что
да.
происходит? Получается, потому что соль и кальций, они самые такие трудно-растворимые.
То есть земля...
Но они растворяются земля именно в серной или сернистой кислоте. Это вот первый такой момент. Потому что там сера горит и еще что-то, это,
ну,
совершенно
понятно.
Неправильно.
Ну, в общем, да.
Вот второй момент. Вот он правильно сказал, да, вот Володя, я, кстати, вот, как экологов, я все генпизычки правильно воспринимаю, да. Вот именно устойчивое развитие Арктики, оно в первую очередь связано, как будет, вот сейчас Сергей сказал, вот, да, как будет работать. Вот сейчас пора, чем занимается вообще эксперт-центр пора? Мы делаем две вещи. Первое, это разработка так называемого полярного индекса, то есть индекс устойчивого развития арктической зоны. И мы показываем, как вот влияет на все три компонента, социалка, экономика и экология, как влияет вообще на действительность реальную. А чтобы наши оппоненты, назовем так, друзья в кавычках, мы сейчас начали делать новый такой индекс, который называется Баренц индекс. И где мы сравним наши регионы, вот то есть Баренц регион, да, как раз вот норвежцы больше всех же на нас это сам претензии предъявляют, что мы загрязняем. Мы показываем, что все далеко не так. Ровно так же, у них же тоже есть там, да, все это производство такие. И вот это, вот такое влияние на арктическую экологию, это надо все учитывать. И мы это показываем, мы это считаем совместно, почему не просто мы придумали, да, а это кафедра экономики природопользования Московского государственного университета.
Археология будущего. Обсуждаем сегодня будущее Арктики в 21 веке. Купит ли Трамп Гренландию? Растают ли арктические льды? Будет ли открыто судоходство? Будет ли широкомасштабная добыча нефти? Что случится с белыми медведями? Обо всем этом в сегодняшней программе. И рассуждает об этом Александр Пелясов, профессор, доктор географических наук, в сюжете нашего корреспондента Виктории Кузьменко.
Нужно признать, что сейчас есть очень сумасшедшая динамика в вопросах арктической повестки. Это можно судить по количеству конференций, научных, практических, которые проходят в мире. На многих мне приходится бывать, и я вижу динамику из года в год и того, что обсуждается, и как обсуждается коллегами. Поэтому, значит, я бы сказал так, что, во-первых, здесь, конечно, есть большой интерес арктических игроков к этой территории, к этой зоне. И это вот последнее заявление Трампа о том, что значит, я бы хотел купить Гренландию, оно показывает не только то, что увидели большинство корреспондентов, что просто, о, значит, такой стиль 17 века, а вот я как бы, или 18, а вот Аляску там раз, хочу купить там 19-го, да, у Александра II. Вот. Но здесь и другое можно увидеть. Вот эта ценность, значит, таких незаполненных пространств, ценность, которая возрастает. Вот. А второй момент – это азиатские страны. Это особая тема. Я был много раз в Китае и должен вам сказать, что, конечно, они очень долгосрочно мыслят свое присутствие в Арктике. Очень долгосрочно, очень так последовательно. И нет сомнений, что они зацепятся, конечно, и будут свое присутствие в Арктике укреплять. Это происходит через Исландию, где они являются крупнейшими или одними из крупнейших инвесторов, и уже в том числе и в территорию, в собственность. Это происходит в Гренландии, в горной отрасли, где китайские инвесторы присутствуют. Это происходит в инфраструктурных вопросах у нас по Севморпути. Они, эти критические точки, инфраструктурные, порты и так далее, всегда хотят быть там инвесторами, соинвесторами, входить и присутствовать. То есть это происходит уже практически, ну, по всему миру, по всей Арктике. А если говорить уже о самой России, то, конечно, с потерей всех союзных республик, арктическая и северная сущность, как в 16-15 веках России, она обострилась, она стала утрированной. Но если историю страны смотреть, то мы как-то видим, что вот в кризисные периоды обращение к северу и к Арктике было таким закономерным осознанием своей идентичности и своего, своей самобытности для страны. И поэтому сегодня я воспринимаю вот эти проекты, которые звучат от федерального правительства, не только с позиции «вот давайте ресурсы, давайте продавать там сжиженный природный газ, на рынке мировом увеличивать нишу свою», но и как отражение вот этой закономерности, которая многократно в истории России проявлялась. Поэтому я бы сказал так, что умная политика российская сегодня состояла бы в том, чтобы вокруг освоения Арктики и Севера проходила внутренняя концентрация интеллектуальных, финансовых, материальных ресурсов страны. Это было бы нормально. Это отчасти сейчас происходит, но, на мой взгляд, абсолютно недостаточно.
профессор Александр Пелясов в сюжете Виктории Кузьменко. Но вот вопрос встает о арктической стратегии России. Она чем больше здесь движется? Чего здесь? Военный компонент, транспортный компонент, стратегический? И присутствует ли в этой стратегии экологический компонент?
Центр ПАРА сейчас подписал соглашение с Минвосток Арктик Развития, и мы стали основным игроком по формированию и обсуждению стратегии развития Арктики до 35 года. И, в общем-то, она сейчас будет меняться, не такой была, как раньше. И там как раз, в общем-то, если говорить про основной компонент, он четко записан и подчеркнут президентом, что в Арктике должны быть, люди должны жить не хуже, а может быть даже и лучше, чем, скажем, чем основной России. То есть упор сделан основной именно на то, что в Арктике должны жить нормально. Это первое, да? Второе, естественно, второй момент, это как бы мы говорим, да, про освоение Арктики. И, опять же, есть поручения, которые связаны именно с созданием благоприятной инвестиционной, привлекательной арктической зоны. Да? То есть готовится закон, который связан о поддержке предпринимательской деятельности в арктической зоне Российской Федерации, где есть преференция, он обсуждается, он был у нас обсужден, обсуждается вообще, скажем, экспертное общество, есть довольное и недовольное. Но, в принципе, мое мнение, оно такое, да, как будто я много выработал в госструктурах. Я понимаю, да, надо закон принимать, надо его запускать, а дальше смотреть, да, и, в принципе, быстро просто носить в него поправки, если он будет какой-то не такой.
Знаете, вот я хочу здесь шире проблему поставить.
Давайте.
А зачем вообще вот лучше жить в Арктике? А зачем людям жить? Вот в Канаде ставят вопрос об уровне жизни в Арктике. Как я понимаю, канадцы, они вообще постепенно за последние 100 лет уехали из Арктики, оставив там какие-то вахты, форпосты, да, оставив нефтяников, оставив, естественно, провинцию Нунавут инуитам. Вот. А в России по-прежнему все вот туда, в Арктику, закачиваются миллиарды.
Понимаете, у нас и у Канады совершенно разный принцип освоения Арктики был. У нас, во-первых, в той части, которая у нас есть арктическая зона, скажем, ну, возьмем, к примеру, просто ту часть, которая называется, ну, условно, Архангельск или Якутия, там люди всегда жили. То есть не было такого же, они там не пришли.
Ну, понятно, это да.
Согласны.
Плюс эндогенный народ там.
Да, у нас всегда в Арктике люди.
Венки, вены.
И почему? А в Арктической области там Поморы.
Ну, и Поморы, да, здесь,
это русские,
если брать.
Понимаете, вот это первое, да? Второе. У нас были, мы как бы все хорошо знаем, мы тем более экономисты, все ровно так же, как мы все, да? Вы прекрасно знаете, как мы Арктику осваивали. Туда было завезено столько народу в свое время, да, в различные периоды развития исторической нашей страны, что эти люди уже, они там прижились, они оттуда просто так не уйдут. То есть все, кто хотели, они уже выехали оттуда из Арктики. То есть все-таки население арктической зоны России сократилось практически в два раза сейчас, да?
А сколько сейчас есть? Сколько
есть,
за полярным кругом?
Порядка 2, да?
4 миллиона?
Да нет, 2,4. 2,4 миллиона. У нас сейчас живет, ну, плюс-минус там, понятно. Где-то сокращается население, где-то, скажем, в том же Янао увеличивается.
Ну, почти,
да?
Увеличивается, это, да. Вы знаете, да, просто большая часть этой жизни даже, ну, я сам тоже много, несколько лет там я провел по несколько месяцев на Чукотке, Якутии,
понятно,
Колыме. Я видел, например, вот даже фильмы показывают совершенно фантастически, что такое снабжение каких-то далеких якутских поселков на Колыме. Как идут туда эти самые фуры, вот эти конвои в 60-градусных морозах, они едут по две недели.
И сейчас это сложнее, это
это какой-то просто, знаете, какой-то 18 век. Вот эта доставка всего необходима. Нужно ли поддерживать эту инфраструктуру?
Я бы готов ответить на вопрос, но все-таки я бы на него посмотрел немножко, чуть-чуть повыше взял и посмотрел, как, на какую макроситуацию. Смотрите, вот у нас «Археология будущего» передача называется. И у нас получается такая точка бифуркации, то есть развилка. Значит, либо мы сейчас идем в Арктику, вкладываем туда очередная индустриализация, колоссальные деньги. Ну, вот сейчас вот Сечин на Таймыр просит этих привилегий, льгот на 26 триллионов для освоения вот этого восточного кластера арктического. Там, соответственно, поддержание Севмурпути, поддержание, что делать с этими тающими зимниками, колоссальные деньги. Причем люди бегут, действительно бегут. Там больше, вот я сам из Коми, да, Воркута стоит пустая. Печора, откуда я, она, люди бегут. Или второй путь. Все-таки сделать так, чтобы наладить жизнь и обустроить ее нормально. То есть там, где живет большинство людей здесь и сейчас. Пожалуйста, дороги. Пожалуйста, образование, медицина. Тут, где живет 144 миллиона человек. Значит, у нас только в ЖКХ 10 триллионов недофинансирования для того, чтобы дома были теплые, там нормально было потребление воды, тепла и свет, электрическая энергия. Но вместо того, чтобы подумать, чтобы здесь сейчас наладить медицину, вот я как сказал, значит, образование, там, студенты не должны платить за высшее образование, с моей точки зрения. Пожалуйста, экологические вопросы. С мусором решите что-то в Москве. Mm-hmm. Понимаете? Все есть. И деньги, и финансовые ресурсы, и люди готовы собирать. И, соответственно, мощности, которые готовы перерабатывать, они работают. И вот сейчас, вот, ну, я, вот, допустим, президент Владимир Путин. И вот мне надо решить. Либо мы опять идем в Арктику, повторяем, значит, 30-е годы, индустриализация, мы добываем, продаем, получаем какую-то природную ренту и раздаем всем по, значит, пенсии, медицинской и так далее. Но все остальные сидят, ждут, когда пройдет очередной танкер. Вот с моей точки зрения, если бы я был президентом, да, то первый путь, он немножко такой, ну, скажем так, это гиря, которая нас утянет вниз, и в свое время ВПК, который там во многом помог тому, что разрушился Советский Союз, вот этот арктический очередной заход, очередная индустриализация, она может стать той непомерной экономической, ну, и экологической с точки зрения имиджа, ношей, гири, которая не вынесет Российской Федерации.
Вот у меня такие же опасения, я здесь, наверное, вам известно, это книга, она на русский переведена была, «Проклятие, сибирское проклятие» Фиона Хилли, Клиффорда Гэдди, которые показали, как на протяжении 20 века, сравнивая Россию и Канаду, средняя температура января на душу населения они сравнивали. И они посмотрели, что Россия стала более холодной страной, потому что мы миллионы людей туда загнали, за Урал и в Арктику, а Канада стала более теплой страной, потому что все потихоньку спустились к границе с Соединенными Штатами.
А граница США – это широта Днепропетровска, вообще-то, там выращивают пшеницу.
Они показывают, они говорят, что фактически вот это вот действительно то, что 30-е годы, то, что да, то, что здесь Владимир рассказывает, но действительно, это же какой-то, мне кажется, такой период был романтизма и вот этого советского модернизма. Вот «Земля Санникова», «Два капитана», Отто Шмидт читает лекции полярникам в международном положении, Челюскин. И вот этот вот период советского освоения Арктики, он же захлебнулся к 80-м, 90-м годам. Что сейчас это все по новой начнется?
Ну, почему? Ну, вот у нас было вообще, да, у нас было несколько периодов санятки в России, правильно? Если вот так вот исторически рассматривать. И вот тот период, о котором вы сейчас говорите, да, вот это он был связан именно с советской индустриализацией, да, подготовкой, скажем так, к войне тогда, да. А второй, потом мы пошли в Арктику еще раз уже это вот 60-е годы, там, да, 70-е.
Причем это же абсолютно убыточно было. Это стратегический, идеологический проект.
И по газу она полетела.
Чукотка. Чукотка, да? Я жил на Чукотке какое-то время. Прекрасно помню. Районный коэффициент, северная надбавка. Гигантские платились деньги.
Но вы никогда не смотрели с точки зрения на Чукотку, да? Это был наш немножко с точки зрения национальной безопасности.
Но это военный, это
да,
отдельная тема.
И тогда, считайте, это все окупалось. Да, понимаете, это место, откуда могли нанести в условиях перерастания холодной войны в горячую, нанести, естественно, ракетный удар. А вы знаете, сколько там еще стояло авиационных соединений, да, правильно? То есть это как бы вопрос не обсуждается, это было необходимо. Мы понимали, в какое время мы сейчас жили, да, тогда жили. Сейчас ситуация, понятно, скажем, ну, будем считать, условно, она меняется. И мы говорим больше, скажем, об экономике, да, об экономическом значении Арктики, об ее ресурсном значении. Опять же, вот Владимир сейчас поднял вопрос, да, климатическом значении. Температура в Арктике меняется, причем очень серьезно, да. И эти изменения, о которых мы все говорили, в ближайшее время сильно повлияют вообще на экономику развития
очень
Арктики.
Сильно.
И понимаете, если, ну вот, всегда же есть такое выражение, но касается там войны, если там ты не воюешь с кем-то, да, ну, не с противником, значит, он придет к тебе, да. Точно так же, если мы сейчас не будем Арктикой заниматься, значит, на территории придет другой. И понимаете, эти все ресурсы тогда арктические будут работать на другие.
Кто другой? Вы считаете, что, возможно, оккупация какая-то?
Я не говорю об оккупации. Мы говорим об экономическом освоении арктического региона.
Я бы тогда привел пример, что на сегодня действительно есть очень много конференций, как сказали коллеги, очень большой интерес со стороны ученых, но бизнес, который реальный бизнес, он на самом деле говорит немножко об обратном. Вот недавно французская крупнейшая компания-перевозчик «Морской» сказала, что «Севморпут» не будет использоваться в компании. Они сказали, у нас это по экологическим причинам. На самом деле «Севморпут» дорогой пока. 100 тысяч евро в сутки стоимость атомного ледокола для проводки. Причем неважно, он стоит или работает, потому что он всегда должен быть запущенным реактором. Отсутствие системы спасения, потому что ее практически нет.
Ну, да? Отсутствие сервиса. Нет сервиса.
Страховые компании не идут. Перевозчик не идет. Соответственно, еле-еле затащили Китай на СПГ, а вот уже как бы в нефть British Petroleum не идет сечно. А Китай уже говорит, нет, давай НФЗ мы посмотрим, построим, но вот таймырская нефть, мы как бы, Китай тоже очень хорошо думает на самом деле. То есть на самом деле бизнес очень аккуратно смотрит на эти вещи. У нас по программам там, 2010 года должно было к этому времени быть набурено несколько десятков скважин на арктическом шельфе. Ну, да. Пробурили, по-моему, две поправки. Пять пробурили. Провалена программа. Причем до падения цен на нефть. Почему? Газпром сказал, такие условия, что невозможно бурить. Не то, что технологий не хватает. Просто климатические условия ужасные для бурения. И глубинный лед.
Разовью твою мысль? Можно?
Да.
Я его мысль. Ну, вот как раз к этому, вот о чем сейчас ты говоришь, и относится последнее предложение Юрия Трутнева, да? Допуск иностранных инвесторов на шельф.
А санкции? А как же это по режимам санкций?
Ну, вы понимаете, Сергей, то есть вот санкции санкциями, а бизнес бизнесом, да ничего личного, это бизнес.
Ну, не знаю. Я помню, как сименсовские турбины в этом
крыле дошли. Ну, это одна турбина, это одно дело. Когда пустят компанию на шельф, совсем другое. И, в общем-то, есть кому-то пойти, желающих-то полно.
Вроде сейчас, как я понял, они ушли с шельфа. Шелл ушел.
А давайте я одну вещь скажу. Да. Буквально в прошлой неделе была такая очень символическая дата. «Газпром» закрыл администрацию Штокмановского проекта.
Понятно.
Там были норвежцы, там были «Газпром», да, норвежцам были, да, 350 миллионов долларов или евро там оставили. Что получается? Гигантское, колоссальное, экономическое, вроде привлекательное месторождение. Льдов почти нет, только айсберги. Там несколько сот миль, и ты уже в Мурманске, или там можно уже танкеры, как угодно, как бы Норвегия рядом.
Да, Норвегия.
Да. Не полетел проект, не пошел. Хотя, казалось бы, гигантское месторождение, триллион кубометров, да? Пожалуйста, вот Норвегия готова со своими технологиями, и до санкций, и после санкций, да? То есть, пожалуйста, но не летают проекты в Арктике, многие проекты не летают. И то даже без экологии просто
слишком,
не летают.
Слишком высокие транзакционные издержки.
Сложные издержки, и сейчас возможно, что действительно инвестор уже думает, может быть, действительно, вот мы перед передачей с Александром говорили, что есть уже целые какие-то ассоциации, направления, где говорят, ребята, ай-яй-яй, а где ваша зеленая энергетика, да? Где ваши инвестиции? Не в нефть хотя бы. В нефть, да, пожалуйста, но извините, где ваши солнечные панели, да?
Ну, это мы переходим уже так к следующей части, которой, вернее, сейчас придем буквально через пару секунд, где мы поговорим об экологической составляющей всей арктической одиссеи в 21 веке.
Арктика сегодня на повестке дня программы «Археология. Будущее». В связи с тем, что Трамп собирается купить Гренландию, в связи с тем, что разворачиваются новые глобальные сюжеты, ведущие мировые державы снова делят Арктику, смотрят по дну, куда идет хребет Ломоносова, куда идет хребет Менделеева, где поставить национальный титановый флажок. О гонке за Арктику, о международных правых режимах Арктики говорит Наталья Хлуденева, ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации. В сюжете нашего корреспондента Ирины Мартин.
Ну, вообще, если говорить об истории возникновения правового регулирования именно арктической проблематики в контексте охраны окружающей среды, защиты биологического разнообразия, установления или закрепления требований к хозяйственной деятельности, которая в данном регионе может осуществляться, то мы, конечно, говорим о периоде конца 20 века, начала 21-го, когда, в принципе, стали появляться правовые нормы, устанавливающие специальные экологические требования, прежде всего, к организации хозяйственной деятельности в этом регионе. Но в целом говорить о том, что у нас есть какой-то специальный нормативно-правовой акт на уровне федерального закона, либо закона субъекта Российской Федерации, который бы определял именно правовой режим арктической зоны Российской Федерации, определял там круг субъектов, которые правомочны осуществлять там деятельность, либо устанавливались какие-то особые природоохранные режимы именно для этой территории, на сегодняшний день мы не можем, потому что специального нормативно-правового регулирования на сегодняшний день не сложилось. Если посмотреть документы стратегического планирования, которые на сегодняшний день есть, цели природоохранного характера, в том числе касающиеся развития арктического региона, у нас очень высокие. Более того, насколько мне известно, в определенных моментах мы были впереди планеты всей, разрабатывая свои стратегические документы в части развития арктического региона. То есть мы не всегда запаздываем, мы иногда идем впереди. А так, получается, у нас основная задача на повестке дня все-таки попробовать разработать этот комплексный закон о развитии арктической зоны Российской Федерации, в котором главная задача, наверное, все-таки не установление и закрепление только регламентации, собственно говоря, природоохранных отношений, а определение взаимодействия хозяйствующих субъектов с, собственно говоря, с населением, которое проживает в этих регионах, и с тем, чтобы все-таки заставить их осуществлять эту деятельность в гармонии с природой. Ну и вообще, мне кажется, для арктического региона, в том числе и если мы говорим о решении природоохранных задач, очень важно, наверное, развивать такой широко известный, в принципе, теории права и теории юридического прогнозирования инструмент, как пилотные проекты. То есть мы разрабатывать должны либо модельные законы, либо пилотные проекты для конкретного региона, то есть проводить правовые эксперименты. Не заставлять и не распространять сразу на весь этот большой регион, который регион, я имею в виду Арктическую зону Российской Федерации, в которой по своему составу каждый субъект отличается по своим природным, географическим, климатическим параметрам. И понятно, что условия осуществления хозяйственной деятельности в каждом регионе свои. Для какого-то субъекта Российской Федерации, территория которого входит в арктическую зону, будут приемлемы и эффективны одни инструменты, для какого-то другие. Поэтому, наверное, правильнее было бы развивать пилотные проекты, точечные для конкретных, отлежаться, может быть, даже конкретных проектов хозяйственной деятельности, для того, чтобы понять, как это будет работать. И если это будет работать эффективно, то распространят эту практику на другие субъекты.
Наталья Хлуденева в сюжете нашего корреспондента Ирины Мартин. Вот Наталья ставит много интересных вопросов. Один из них, в частности, юридический режим Арктики вообще. Да. Как я понимаю, нету международного договора, подобного тому, который есть по Антарктике. Это все конвенция ООН по морскому праву?
Да. Единственный документ, который есть, конвенция по морскому праву, причем она на все моря, и Арктика один из них. Там, по-моему, только одна статья, которая касается, ну вот Арктики, это 232-я на память. То, что страна, где есть выходы к ледовым морям с ледовой обстановкой, она имеет право устанавливать какие-то свои национальные какие-то требования. Все. Все остальное, это значит национальные какие-то юрисдикции. Ну вот недавно еще в рамках Арктического совета подготовили, соответственно, общее соглашение о спасении на морях, о спасении, о борьбе там с какими-то четырьмя разливами. Но все это очень так общо и, скажем так, не очень прописано. То есть на международном уровне действительно такой защиты Арктики нет. Хотя можно было бы, допустим, ну, договориться, что, допустим, открытое море, где вот сейчас нету исключительных экономических зон, это территория вокруг Северного полюса, она всегда останется ничей. Даже если шельф уйдет кому-то, само море останется нейтральным. Вот там бы создать какую-то охраняемую территорию.
А в какой, в каких пределах? То есть что вот точно национальное?
Национальное это у нас, соответственно, 200-мильная зона.
200-мильная
экономическая зона. Сейчас это 5 стран. Это Штаты, Россия, Норвегия, Дания и Канада.
Эксклюзивная экономическая деятельность.
Там они могут добывать все, что хочешь, и рыбу, и что угодно. А вот за ней, вот там, где не закрытое пятно остается. Ну, там бы по Китаю, да, с Исландией. Да. И, соответственно, там сейчас есть мораторий на нерегулированный рыбный промысел. Вот единственное, которое есть, но это такой во многом добровольный механизм. Но если говорить про реальный механизм, они национальные.
Рыбу вылавливать нельзя.
Нельзя, если там нету квоты. Вот квоты. А военные можно, да.
Военные, а в пределах 200-мильной зоны военные корабли могут заходить с уведомлением другой стороны?
Вот этого не знаю, но, условно говоря, по по Севморпути, по крайней мере, любой корабль гражданский должен получить разрешение
на проход.
И в 200-мильной тоже по Севморпути администрация должна выдать вам. Вот корабль Greenpeace, если как раз останавливаем, мы это прошли на сайте. Я бы хотел остановиться по тому, что сказал наш коллега, что вот действительно в некоторых вещах мы идем впереди, но в какую сторону? Готовы мы ли мы идти в Арктику с теми стандартами и законодательством, которые сейчас у нашей страны? И у других стран тоже масса проблем, но давайте про Российскую Федерацию. Значит, последний пример. Буквально полгода назад разрешили платформе приразломной увеличить квоту на сжигание попутного нефтяного газа. И снизили, соответственно, им платежи. А ребята сэкономили, снизили платежи, прошу прощения. Значит, и, соответственно, они экономят сейчас миллиарды, десятки миллиардов рублей. Причина очень простая. А у нас не технология, а если вывозить, сжижать, то это будет слишком дорого. Ну, давайте сжигать, сажа, лед, пожалуйста. Еще одна вещь. Несколько лет, лет 5 точно, Greenpeace пытается просто сделать очень простую вещь. Ребята, запретите тяжелую вездеходы, гусеничную технику, да. В летний бесснежный период по тундре и мерзлоте. Вот запретите. Тем более, что транспортники есть, альтернативы есть, пневматика есть, эти треклы есть. Просто запретите.
Они шрамы оставляют,
да,
которые
там, прошу, 30 лет, это там известно. А может вообще навсегда, потому что у нас нет периода, когда это можно было
проверить. Да, до мерзлоты они.
И мерзлота дальше превращается в ручей из этого вида. Теперь что происходит? Вот нам говорят, вот, а мы пойдем в 2010 году, наш президент сказал, мы будем использовать самые лучшие, наилучшие экологические стандарты. Мы посмотрели Таймыр с космоса, и там есть Таймыр уже в этих шрамах вездеходных. Ребята, да вы хотя бы запретите вот простую вещь. Не могут. Еще одна вещь. Значит, мы уже несколько лет пытаемся. Россия подписала конвенцию о запрете однокорпусных танкеров. С одним исключением, что страны в виде исключения могут какие-то танкеры у себя ставить, пока они не вырвут 130
ресурсов. То есть, чтобы я понял, если это пробои льдины, то вся нефть выливается.
Второй корпус, он гораздо лучше и проще. Наши подписали, сказали, все, у нас будет только двухкорпусный танкер, ну, с небольшим исключением. Смотрим список исключений, десятки танкеров. Десятки, практически весь флот там остался, понимаете? Так давайте просто запретим и программу, мы же со стандартами идем, чтобы у нас были только двухкорпусные, хотя бы в ледовых условиях. Пожалуйста, 2014 год, танкер «Нордвик», 2000 тонн мазуты на борту. Выходит в Карское море, нарушит все, что можно, к вопросу администрации Севморпути. Рядом идет наш Северный морской флот, доблестный на учение, значит, на Чукотку. Тот, значит, сос, конечно, никто ему не помогает, флот доблестно проходит к вопросу об организации. И он там 3 недели в режиме, вот сейчас вот он пробоину получил в льдины. И, соответственно, своим ходом как-то потом вытащили. Никто не помог. В течение там нескольких дней он стоял. Понимаете? Готовы или нет? Мы не готовы. Я больше уверен, с экологической точки зрения. По экономике мы уже сказали.
Вопрос. Это, наверное, главное, что я хотел понять. Арктика в 21 веке. Потому что то, с чего мы начали, с предложения Трампа, те тенденции, о которых вы говорите. В Арктику возвращается большая геополитика века 18-го, 19-го. Проводятся границы, покупаются территории. Устанавливаются военные базы. Что это абсолютно невозможно сделать из Арктики территорию не национального суверенитета, а территорию международного сотрудничества?
Ну, наверное, приживание вообще можно сделать все.
Нет, ну да? Понятно, можно сады на Марсе свести.
Вот. Я думаю, что пока нет государств, которые были бы этим заинтересованы, да, превратить ее в территорию нейтральную. Да? Я думаю, сейчас бы Антарктиду превратили бы в нейтральную уже, да?
Уже на Антарктиду?
Об этом уже много идет разговоров. Но так как уже есть вот договор, все-таки он существует, да?
Ну, пролонгация в 45-м, и там вопрос пролонгируют.
Конечно, но пока его тяжело ликвидировать, пока он действует, да? Что будет потом, когда будет кончаться срок его действия? Вопрос второй. Но в Арктике этого нет, и интересантов заниматься очень много, да? Интерес огромный, политический, военный и так далее, да, экономические. И, соответственно, конечно же, нету игроков крупных, да, которые были
пройтили бы. Вот Greenpeace одни. Вот,
ну, они крупные игроки.
Ну, на самом деле, очень хороший вопрос про игроков. Почему? Потому что я согласен с Александром, на сегодня интересантов нет. На сегодня национальный государственный эгоизм, то, что сейчас называют, он превалирует. Не только в Арктике, в вопросе изменения климата, в вопросе, связанные там с национальными проблемами, с той же Антарктидой. То есть, на самом деле, пока у нас у человечества такая разрозненность, что мы не можем договориться, да даже по более мелким вещам, к сожалению. Но хорошая новость, это плохая была. Хорошая новость в том, что на самом деле игроки есть. Игроки, пожалуйста, игроки — это растущее общественное движение. Это молодежь, это вот пятница забастовку, да, под которые сегодня уже, ну вот эти вот 15-летние школьники, которые говорят: слушайте, ребята, вы сейчас с ума сошли? Вам по 60 лет, вы из холодной войны, вы с пулей в голове, вы меряете безопасность минутами подлета першингов или СС-20 к нашим границам. Но нам-то еще лет 50 тут растить наших детей и внуков, а вы нам что оставляете? Какие-то прожекты в Арктике, там, я не знаю, в Антарктике, и еще какие-то там подводные роботы, чтобы друг друга убивать? Вот мы на это не подписывались. И поэтому хорошая новость заключается в том, что я очень надеюсь, что это все-таки будет не столько популизм, а это будущее поколение. Ну, нам нужно пережить вот этот национальный эгоизм арктический. Когда у нас память про войну Вторую мировую, про гонку вооружений, про арктическую гонку забудется. Вот давайте вот делать ставку на будущее археология. Археология будущего, где все-таки интересантами и авторами будут будущие поколения, более умные и здравые, чем наши.
Что происходит сейчас? Потому что давайте вернемся в память, открутим на 6 лет назад, когда как раз была история с нашим ледоколом, с той же самой Триразломной. И в том числе вставала речь тогда о вот этом вашем большом глобальном призыве Save the Arctic. Да. Спасите Арктику, о том, чтобы сделать Арктику зоной свободной от войны, экономической деятельности. Да. И подобной Антарктиде.
Значит,
по-моему, тогда уже 6-7 миллионов подписало человек.
Подписали 8 миллионов человек по всему миру, включая очень много в России подписали, кстати. Пытались поднять в ООН, не получилось. К вопросу о национальном эгоизме, о соперничестве. Но та компания 6-летней давности Greenpeace, она все-таки сделала одну очень важную вещь. У людей посеяли вот это семя, это вот росток о том, что Арктика очень хрупкий, уязвимый уголок планеты. В России, соответственно, нам удалось добиться того, что сейчас экономически, подчеркиваю, экономически на арктический шельф идти рано или вообще не стоит. Вот мы с администрацией президента общались, вот одно из наших достижений, что мы не вложились тогда, а была реально как бы риск вложиться, и мы бы получили коллапс не в 17-м, не в 18-м, уже сейчас бы. Уже в 14-м году бы мы получили очень плохую экономическую ситуацию. Поэтому сейчас у нас есть 8 миллионов арктических сторонников. Мы с ними общаемся, у нас очень много звезд, которые как бы в этой теме. Ну и, соответственно, у нас очень хорошие стартовые условия, потому что фактически то поколение и школьники, и общественное движение, которое идут, оно идет в том числе с арктическим лозунгом. Да? Поэтому здесь, я думаю, что та работа была не зря, наши действия, наши потери во многом были тоже не зря.
Арктика – это как некий фронтир изменения климата, потому что глобальное потепление никому так сильно не бьет. Наверное, последняя вещь, которую мы успеем обсудить, у нас буквально пару минуток осталось. Глобальное потепление в 21 веке – это что, некая возможность для государств, для экономической деятельности, или нам нужно понимать его как, прежде всего, катастрофу?
Ну, с моей точки зрения, конечно, открываются новые возможности, очень большие. Не только для России, вообще для всех арктических игроков. Самый простой пример, да, – это арктический туризм. Вот сейчас заполнение арктических круизов на...
А что, они сейчас могут? Холодно людям?
Так я объясняю. Вот какой идет основной лозунг Канада там и так далее. Заполняемость увеличивается на порядок, на два. Просто говорят, что говорят? Это все растает скоро.
Посмотреть последний раз.
Это первое. А другой я очень коротко, да, это деградация вечной мерзлоты, что для нас вообще огромная проблема.
Это в России 300 километров нефтегазопровода.
Сказать, что когда мы часто говорим о том, что происходят аварии на нефтепроводы, газопроводы, это людской фактор, еще что-то, конструктивные доработки. На самом деле 90% аварий происходит именно из-за деградации вечной мерзлоты, потому что не понимали раньше этого. Сейчас только стали понимать. И очень большая ситуация в России напряженная. Только в Якутии за этим следят. Больше это нигде нет.
Ну да, хорошо, что вы это сказали. Действительно, потому что мы понимаем, что мы живем сейчас в эпоху перелома, когда начинает таять Арктика, и вот эти все прожекты по поводу того, что откроются новые возможности, это ничто по сравнению с той глобальной экологией, экологической катастрофы и экономической, которая ждет Россию в связи с глобальным потеплением. Так что вот я хочу закончить тем, что мы ставили вопрос, кто является хозяином Арктики, Трамп будет хозяином Гренландии и так далее. Надо говорить о том, что мы не хозяева Арктики, а о том, что мы хранители Арктики. И Россия прежде всего это хранители Арктики по поручению всего человечества. У нас есть обязанность перед всем человечеством сохранить этот глобальный холодильник столько, сколько можно, хотя бы в целостности и свободном от войны и от варварской экономической деятельности. Спасибо. Это были Владимир Чупров, Александр Воротников. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология. Будущее». Оставайтесь с нами.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».